Хотелось бы какое-то напутствие оставить вот от имени руководства церкви всем нам. Знаете, в начале перестройки все мы мечтали о бурном росте, нашего служения, о бурном росте нашего вероисповедания евангельского. Мы мечтали когда-то еще при советской власти в стесненных условиях, вот если бы у нас была свобода, если бы мы могли арендовать дома культуры, если бы мы могли печатать книги, если бы мы могли раздавать Библии, если бы мы могли проповедовать через средства массовой информации, если бы у нас были привлекательные дома молитвы, нас было бы в 100 раз больше. И знаете, никогда в истории России мы не имели столько много духовной литературы. Никогда в истории России мы не раздавали столько красочных буклетов. И никогда в истории России мы не благовествовали так широко, как вот в это время перестройки. Да и даже как вот в этом году. Ну вот помните хотя бы проект «Ощути силу перемен». Были задействованы и вот эти огромные щиты рекламные. Телекомпания была очень и очень большая. Были умные статьи в газетах. Однако мы не увидели фантастического роста евангельских верующих. И все это убедило нас в следующем. Собственно, все это и было в Писании, но просто мы поддались такому искушению, что вот если у нас будут средства, тогда и это обеспечит рост. Но на самом деле тайна роста церкви никогда не сводится к каким-то широким кампаниям, к умелой пропаганде. Бог не делает своих избранников, Он не делает свою церковь абсолютным большинством в этом мире. И об этом нам свидетельствует вот наша земная история. Вы знаете, что на земле проживает более 6 миллиардов людей. Наверное, уже к 7 миллиарду мы подходим. Из них всего лишь 2 миллиарда христиан. Остальные люди, а это 2/3, остальные люди, они исповедуют не христианские религии, не библейские ценности. Но вы знаете, хочу сказать, что самые худшие времена все равно позади. Во времена Средневековья не было ни одной евангельской церкви. Человек мог попасть на костер только лишь потому, что он читал у себя дома Библию. Библия была запрещена церковью для чтения. Теперь у нас, слава Богу, есть евангельские церкви. Самые худшие времена позади. И я еще что увидела, я надеюсь, вы согласитесь, что нередко Бог сам прореживает свою церковь. Вот наше евангельское движение в начале 20-х годов, по разным оценкам, было представлено от 5 до 10 миллионов человек. Было два союза, баптистские и евангельские христиан. Если суммировать членов церкви обоих союзов и тех, кто просто приходил на служение, их близких и родных, где-то будет вот приблизительно такая цифра. Сколько было талантливых служителей. В каждом селе практически была церковь в нашей губернии. И что же потом случилось? Бог поставил Сталина у власти. И этот человек уничтожил весь цвет евангельского братства. Все руководство союзов практически погибло в лагерях. Немногие выжили. Сколько проповедников было расстреляно, репрессировано. Кажется, почему Господь так делает? Но ведь сказано, что Он хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все достигли познания истины. А Он этих благовестников через вот этого убийцу, Он их призвал к себе на небо. Почему? Дорогие друзья, вы знаете, все-таки это Божий план, и мы сегодня об этом прочитаем. Это Божий план, что вот пока на просторах нашей огромной планеты верующих было меньшинство. Их всегда было меньшинство. Вспомните вот времена после потопа или даже до потопа. Сколько людей жило праведно в те времена, в допотопные времена? А ведь был миллионы людей, населения вот той древней земли. Из этих многих миллионов всего 8 человек. 8 человек были спасены, 8 человек жило более-менее праведно. А потом Бог обращается только к одному Аврааму. Это уже послепотопные времена. Опять много людей на свете. И лишь всего один человек был призван, чтобы он узнал истинного Бога. Все остальное человечество находилось во тьме. Этот один человек странствовал по Палестине с небольшим числом своих домочадцев. Немного было затем потомков Израиля, и мы видим, что даже из этих потомков это одиночество испытывал Иосиф. Он был один в египетской стране, кто знал живого Бога. Илья жаловался Богу, что он один остался в израильском обществе, обществе, которое называлось Божьим народом, но оно уклонилось, выдало поклонство. Илья жалуется: «Я один остался, и души мои ищут». Если мы переходим в Новый Завет и смотрим на то, как Христос оценивает количество своих последователей, то видим, Господь сказал: «Узок путь, узкие врата, и немногие их находят, но зато широкий путь, широкие врата, ведущие в гибель, и очень многие идут ими». Павел заявляет: остаток спасется. Павел поясняет, что в последние дни будет ужасное отступничество. Таким образом, сам Господь попускает тому, что верующих будет немного на этом свете. Как же нам жить в меньшинстве? И я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, 12 главу, и прочли только 32 стих. Луки 12, 32. Всего один стих, короткий, но очень важный. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам царство». Дорогие друзья, мы видим, что призыв Христа действительно актуальный призыв. Мы, верующие, являемся меньшинством. Мы часто меньшинство в наших квартирах. Может быть, всего лишь один верующий человек, остальные родственники неверующие. И уж точно мы меньшинство в многоквартирных домах. Мы меньшинство в районе, мы меньшинство в городе, мы меньшинство в стране. И призыв Христа действительно актуальный, потому что он к нам звучит. Мы осознаем себя этим малым стадом. Этот призыв Христа не только актуальный, он еще и практичный. Он не похож на наше пожелание умирающему человеку: «Ну, выздоравливай, поправляйся, держись». Христос не дает нереалистичных советов. Он обращается к тебе и ко мне не с пустым призывом: «Не бойся, малое стадо». Этот удивительный, важный призыв он подкрепил очень важными обстоятельствами, важными обоснованиями. Во-первых, принадлежность к малому стаду вырабатывает в нас мужество. На это указывает вот это первое слово: «Не бойся». Мужество – это значит вот такая твердость, отвага. Все мы с вами согласимся с тем, что быть в меньшинстве действует нам на нервы. Когда мы в меньшинстве, мы чувствуем некий дискомфорт, потому что мы словно выставлены на витрину. Нам кажется, что все показывают на нас пальцем. Если бы, допустим, у кого-то из вас по какому-то природному обстоятельству, ну, были бы зеленые волосы, я думаю, вы бы здесь себя чувствовали вот так же неудобно, вы не похожи на всех, и вы бы закрыли шапкой или платком ваши волосы, или бы перекрасили их. Вот точно так же мы иногда чувствуем себя в этом мире. Вы кто, спрашивают нас? Вы в какую церковь входите? И не все из нас радостно скажут, что: «О, вот вы знаете, я же хожу в баптистскую церковь». В Америке, где 25 или 30 миллионов баптистов, там сказать такое «я баптист» – это почетно. Это все равно, что сказать «я являюсь членом партии «Единая Россия». У нас другая ситуация. Мы чувствуем этот дискомфорт, и чтобы его преодолеть, конечно, нужно мужество. Когда мы в меньшинстве, нас охватывает уныние. Я уже напоминал про пророка Илью. Его охватило уныние, когда он осознал, что он всего один на этом свете. Это уныние было настолько глубоким, что он просил у Бога смерти. «Я не хочу больше жить». Когда мы в меньшинстве, у нас могут возникнуть сомнения. А правильно ли я иду? Может быть, мне нужно поискать другую, более признаваемую конфессию? Я уже не раз упоминал Лютера, который тоже, подняв или зажегший пламя реформации, был в большом смущении. Он спрашивал себя, неужели я только один на свете прав? Неужели Дух Святой в меня, как в корзину, снес свои яйца? Только я все понимаю. Когда мы в меньшинстве, у нас может возникнуть и паника. Потому что на малые стадо всегда нападают хищники. Когда мы в меньшинстве, у нас могут возникнуть мысли о дезертирстве. Как нам преодолеть все эти проблемы? И здесь может помочь только мужество. Мужество – это приобретенное качество. Вот когда мы все-таки преодолеваем все эти наши естественные плотские чувства, тогда Господь нам прибавляет мужество. И вы знаете, вот что нам может прибавить очень здорово этого прекрасного качества. Когда мы уповаем на Господа как верховного владыку, когда мы сознаем, что с нами Господь. Кто-то сказал, я плюс Господь – это уже большинство. Вот мы так должны смотреть на это дело. В книге Второзакония, 31 глава, 6 стих сказано, «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь». Господь посылает свой народ через реку Иордан овладеть обетованной землей. И вот он им поэтому говорит, будьте мужественны, не бойтесь, ибо Господь Бог сам пойдет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Вот где мы черпаем мужество. С нами Господь. И мы мужество можем черпать не только в осознании того, что Господь пребывает с нами, но и также мы черпаем его, когда читаем Божье Слово. В книге Иисуса Навина 1.7 говорится, «Будь тверд и мужествен, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе раб мой Моисей, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Дорогие братья и сестры, Слово Божие, оно действительно придает нам мужество. Когда мы читаем о том, каким путем Христос шел, что и Он был в меньшинстве, апостолы были в меньшинстве, то мы тогда ободряемся. Господи, значит, я на правильном пути. Когда мы читаем о Божьих наградах, тогда это тоже вдохновляет нас. Когда мы читаем такие слова, «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное», это тоже отрезвляет нас и развенчивает наши возможные иллюзии о том, что наш путь должен быть усыпан цветами. Дорогие друзья, если бы не Слово Божие, мы бы потеряли это мужество. Но читая его, мы обретаем. Еще мы обязательно обретем мужество, если у нас будут богобоязненные друзья. Я читаю о истории Давида и Анафана. Давид был гонимый, вот его друг близкий Анафан пришел к Давиду в лес, укрепил его упованием на Бога и сказал ему, не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это. И вот эти слова друга, они укрепили Давида, придали ему мужество. А разве молитва не способна нам также придать мужество? Помните, когда Иаков оказался в сложной ситуации, на него шел его родной брат, вооружив 400 человек. Иаков стал молиться Богу, и он говорил: «Господи, я боюсь моего брата». И он стал напоминать Богу о его обещаниях, что «Ты же сказал, Ты меня сохранишь, Ты меня проведешь». И вот знаете, страх постепенно-постепенно ушел, и Иаков ободрился. Дорогие друзья, нигде, никогда вы не научитесь мужеству, если вы не будете принадлежать малому стаду. Потому что только для малого стада вот эти слова актуальны, эти угрозы актуальны, эти обстоятельства актуальны. И в этих условиях мы учимся быть мужественными. Во-вторых, принадлежность к малому стаду способствует нашей святости. Господь не напрасно сказал: «Не бойся, малое стадо». Вы знаете, малое стадо не так легко засоряется пришельцами. Почему? Всегда были, знаете, конъюнктурные люди, которые думают: а где бы мне извлечь выгоду, какой бы религии, какой бы партии пристроиться. И вот когда они посмотрят на нас, а можно ли здесь много денег заработать? Оказывается, нет. Много у баптистов не заработаешь. Буду ли я знаменит, если я стану баптистом? Сделают ли меня депутатом или министром? Оказывается, и здесь, как молодежь любит говорить, облом. Не получится. И тогда такие люди, они просто уходят от этого малого стада и не засоряют его. Так это наше счастье, братья и сестры, что вы имеете служителей проверенных. Потом малое стадо, оно будет чистым, потому что понимает отчетливо враждебность мира сего. Мир насмешливо относится к малому стаду, иногда враждебно относится к нему. И вот эта враждебность, она и сохраняет истинных верующих от очень близкого такого, прям, ну, любезного контакта с этим миром. Человек понимает, что этот мир очень опасен, потому что он реально зол. Один человек сказал: «В меде тонет больше мух, чем в уксусе». Дорогие друзья, для верующих мир является вот таким уксусом. И если бы он был медом для нас, была бы большая беда. Знаете, малое стадо, оно крепче держится Писание, потому что мир нападает, мир высмеивает, и нам нужно нашу позицию как-то утвердить для самого себя. Мы держимся Писания, поэтому мы не попадаем в сети заблуждений, в которые попадают очень-очень многие люди. Вы знаете, я недавно столкнулся со свидетельством Джорджа Забелика. Забелик был католическим капелланом. Именно он осветил атомную бомбу, бомбардировщик и летчика, который сбросил 9 мая эту атомную бомбу на японский город Нагасаки. Так вот, этот католик совершал вот такой молебен о том, чтобы Господь сохранил и бомбы, и чтобы направил туда, куда нужно. И вот что этот человек писал несколько лет спустя. «Не обличать нравственную мерзость массового убийства мирных жителей было моим провалом и как христианина, и как священника. Я был там», то есть в этом городе, «и скажу вам, отношение церкви к массовому убийству вражеского населения было в лучшем случае полностью безразличным, молчаливым и испорченным. В худшем случае церковь поддерживала эти действия и благословляла тех, кто их совершал. Католики сбросили атомную бомбу на самый крупный и первый католический город в Японии. Можно было ожидать, что я, католический священник, обличу атомную бомбардировку монахинь. Тогда в Нагасаки было уничтожено 3 католических женских ордена. Можно было ожидать, что я скажу, самая минимальная католическая нравственность запрещает бомбардировку католических детей, но я этого не сделал. Я, подобно католическому пилоту, бомбардировщика великого художника,
был наследником христианства, слушайте внимательно. Я был наследником христианства, ну, конечно, отступнического христианства, которое в течение 17 столетий мстило, убивало, пытало, искало власти и совершало насилие во имя Господа нашего. После войны я ходил по руинам Нагасаки и пришел в место, где когда-то стоял собор Ураками. С груды развалин я подобрал обломок кадильницы. Когда я смотрю на него сегодня, я молю Бога простить нас за то, как мы извращали учение Христа, как разрушали его мир этим извращенным учением. Я католический капеллан, который был там, где тут чудовищный процесс, начавшийся с Константина, достиг низшей до сего времени точки. Католиков 1 миллиард. Многие считают себя, о, мы принадлежим такому большому стаду, значит, мы на правильном пути. И вот вам свидетельство этого человека. Не всегда огромное число людей подтверждает, что люди находятся на правильном пути. Братья и сестры, истинно верующих всегда будет немного. И то, что мы находимся в малом стаде, это нас хранит в чистоте. Мы не заражены вот всей этой историей, в которой очень много насилий, как сам священник говорил, убийств, пыток, искания власти и насилия во имя Христа. В-третьих, принадлежность к малому стаду свидетельствует о мудрости нашей. Вы знаете, всегда почетно быть очень мудрым человеком. И ничто так не подтверждает мудрость, как правильный выбор. Вы знаете, люди совершают очень много неразумных выборов, и Христос их за это обличал. Он обличал фарисеев за то, что их выбор был тщеславие. Они хотели от людей получить себе похвалу. Господь осуждал богачей за то, что они безумные и слепые, потому что их выбором было земное богатство. Он обличил молодого бизнесмена за то, что его выбором был престиж, привязанность к богатству. Когда мы, как малое стадо, с помощью Божьим делаем выбор в сторону Бога, это доказывает нашу мудрость. Потому что всех тех вышеозначенных людей Господь прямо называл безумцами. А тех, кто делает выбор в сторону Его учения, Его славного Евангелия, Господь называет мудрыми людьми. И помните, Он называл человека, который слушает и исполняет Слово Божие, мудрым человеком. Он называл мудрым рабом того, кто трудится для Бога и исполняет Божье Слово. Вы знаете, кто-то сказал, что большинство складывается случайно, а меньшинство сознательно. Так вот, для того, чтобы войти в это меньшинство, нужно действительно проявить огромную сознательность. Не плыть по течению, но взвесить. А почему я должен присоединиться к этой небольшой группе людей, когда это невыгодно, когда это непочетно? Дорогие друзья, ну, когда люди делают этот выбор, они присоединяются к самым великим людям на свете. О них говорит Библия, о них особенно говорит 11 глава послания к евреям. Там упоминается большой список людей веры. Конечно, в сравнении с миллиардами живших людей этот список довольно маленький, но какой он значительный. Там люди, которые получили право быть друзьями Бога. Люди, которые займут выдающееся место в будущей вселенной. Это люди, которые внесли наибольший вклад в развитие человеческого общества. Дорогие друзья, помните, Христос сказал: «Царство небесное подобно купцу, ищему хороших жемчужин». И он, найдя одну драгоценную жемчужину, продал все и купил эту жемчужину. Вот так и мы поступаем мудро. Мы увидели в учении Иисуса Христа величайшую драгоценность, жемчужину. И, конечно, нам не пришлось дома продавать ради обретения этой жемчужины. Друзья, мы нашу жизнь посвятили Христу. Мы отказались от мирского стиля жизни, от мирского почета.
Если нужно, если бы такие дни пришли, когда бы нам предложили выбор, свобода или тюрьма, мы должны были бы пожертвовать нашей свободой ради того, чтобы принадлежать Господу. И это был бы правильный, мудрый выбор. Христос спрашивает, какая польза человеку приобрести весь мир? Приобрести весь мир, ну, на короткое время, в сравнении с вечностью, это на миллионные доли секунды. Христос говорит, какая польза приобрести весь мир на миллионные доли секунды и потом лишиться не только этого мира, а лишиться всех благ, угодить в адское пекло. Какой смысл в этом, спрашивает Христос? И какое безумие людей, которые этот ужасный выбор делают. И наоборот, прекрасны, мудры те, которые земную жизнь посвятили Христу, которые обрели Божье Царство. И последнее. Принадлежность к малому стаду гарантирует вечную славу. Посмотрите, что Христос сказал. «Не бойся, малое стадо, Отец благоволил дать вам Царство». Посмотрите, здесь ясная гарантия. Отец благоволил, Отец захотел, Отец уже решил, Отец это сделал с радостью дать вам Царство. А как вам кажется, есть ли разница между тем быть в Царстве и принять Царство? Ведь сказано, Отец не просто вам позволит быть в Царстве, но Отец вам дает Царство. Кому дают Царство? Только правителю, только престолу наследнику. А другие живут в Царстве. Когда Христос говорит, Отец даст вам Царство, это значит, что мы будем царями. Вот это малое, презренное стадо Господне на земле будет возвеличено в небесах так, что Ему, этому стаду, будут даны все права в будущей жизни. Мы будем царями. Христос об этом говорил так, Матфея 13:43. «Праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их». Подумайте, какая будет великая слава у спасенных. Христос сказал, что это царство удивительного общения. «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем». И сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Павел пишет, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, он отречется от нас. Дорогие друзья, вы видите содержание этого царства. Это великая слава, это чудное общение. Да едите и пьете за трапезу мою. И речь идет именно о таком вот непосредственном, близком общении с Христом. Кто-нибудь скажет, да я, наверное, растеряюсь с Господом говорить, мне даже страшно к Олегу Герсоновичу подойти, а тут вот сам Спаситель. Не бойся, Господь тебе другие мозги даст, другой рассудок. Ты почти на равных будешь говорить со Спасителем. Так говорит Библия, видим его так, как он есть. Друзья, это царство непоколебимое, вот что прекрасно. Не бойтесь, там не будет выборных, перевыборных кампаний. Вы не будете выбраны царями всего лишь на 4 года или на 40 лет. Этому царству не грозят перевороты и революции или какие-то завоевания. Это царство вечное. Павел говорит, мы приемлем царство непоколебимое. Вы будете управлять всеми небесами. Помните, в притче сказано, возьми в управление 10 городов. А самое главное, братья и сестры, в этом царстве никогда не будет греха, и никогда не будет смерти, и не будет слез. Это царство вечной радости. Но ради этого стоит ли принадлежать к малому стаду? Стоит. Стоит. Нужно благодарить Бога за привилегию принадлежать малому стаду. Мы находимся на верном пути. И давайте попросим Бога, чтобы Он благословил нас, чтобы наш путь в этом стаде Христовом был успешным путем, чтобы мы не боялись, чтобы мы были убежденными и радостными служителями этого Царства. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты такую истину, ободряющую сегодня, открыл каждому из нас. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам доступ к этому небесному Царству. Благодарим Тебя, что уже живя здесь на земле, мы являемся не только гражданами этого Царства, мы являемся Его управителями, которым когда-то Ты вручишь реальное управление им. А сейчас Ты, Господь, готовишь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты желаешь воспитать в нас мужественность, святость. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты желаешь, чтобы мы исполнялись мудрости. Благодарим Тебя за то, что Ты хочешь, чтобы мы уверенно ожидали того момента, когда на наши головы Ты сам оденешь венцы победы. Слава Тебе, что с этой надеждой мы вступаем в наступающий год. Благодарим Тебя. Господи, веди нас. Мы хотели бы просить у Тебя прощения, хотя мы каждый день просим, Господи, но сегодня такой удобный повод сказать Тебе, обозревая весь прошлый год. Не все у нас было правильно, не всегда мы шли верно за Тобою. Были такие досадные вещи, которых нам очень стыдно вспоминать, и мы просим Тебя, прости нас, милосердный Отец, за все наши упущения, которые были. Хотелось бы, чтобы не повторялось ничего в наступающем году. Помоги нам. Господи, Ты знаешь также тех людей, которые вот здесь, в нашей церкви, они приходят к Тебе, они приходят сюда, в дом молитвы, но они еще не вошли через покаяние в Твое стадо. Они еще раздумывают, Господи, стоит ли им присоединяться к Нему. Мы просим Тебя, проговори к их сердцам Твоей любовью и благодатью. Убеди их, Господь, что Ты желаешь их видеть в Своем Царстве, что Ты желаешь простить им всякий грех, что Ты желаешь привлечь их на Свою сторону, Боже, и пусть они сделают шаг навстречу Твоему желанию, принесут Тебе покаяние, чтобы Ты обновил их жизнь. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.